«Перекресток». Совместная программа Центральноазиатских служб «Радио Свободная Европа», «Радио Свобода». Свобода.
Азаттық радиосы.
Радио Озоди.
Азаттық радиосы.
Озодлик радиосы.
Радио Азаттық.
Здравствуйте, в эфире программа «Перекресток», у микрофона Айнура Джекшелзе. В сегодняшнем выпуске программы мы поговорим о кампании по сбору хлопка в регионе и развитии кинематографа. А также вы услышите интервью с генеральным директором акционерного общества РСК Банк Кыргызстана Эркебаем Мурзабековым. С наступлением осени в странах Центральной Азии начинается не только учебный год, но и ставший традиционным сезон сбора хлопка, где роль главных сборщиков отведена школьникам и студентам. Об этом мы говорили в телепрограмме «Перекресток», подготовленной журналистами центральноазиатских редакций «Радио Свободная Европа», «Радио Свобода». Предлагаем вашему вниманию радиоверсию этой программы, которую вела Хиромон Бакозода.
Традиция привлечения детей к сбору урожая хлопка в Центральной Азии берет начало со времен СССР. Малооплачиваемый труд с массовым участием школьников – решает проблему нехватки рабочих рук и скорейшего сбора важного для властей региона стратегического продукта. Правозащитники прозвали этот труд не иначе, как рабским. Еще и потому, что в руки сборщиков выдается не больше, чем 11 центов за килограмм. Крупнейшим производителем хлопка в регионе, входящим в пятерку мировых экспортеров, является Узбекистан. Здесь производится до 3,5 миллионов тонн в год. Факт использования детского труда вынудил мировые торговые бренды, такие как Tesco, Gap, Marks & Spencer, бойкотировать Ташкент.
Всенародная мобилизация на сбор хлопка в Узбекистане в полном разгаре. На хлопок свозят всех, кроме больных, пенсионеров и тех, кто откупается взятками. Под давлением международного сообщества, трубящим о детском труде, в этом году премьер-министр Шавкат Мирзияев приказал освободить от сбора детей, не достигших 18-летнего возраста. Крупномасштабная кампания не обходится без человеческих жертв. Узбекская служба «Радио Свободы», «Радио Озотлик», передает, что в Ташкенте на днях автобус, везший хлопкоробов, сбил человека насмерть. Несколько студентов получили травмы в результате другого инцидента, когда два автобуса, набитых сборщиками, попали в аварию. Достоверно известно, что в прошлом году во время хлопковой кампании погибли по меньшей мере 9 человек, включая одного школьника и нескольких студентов. На радио «Азатлик» уже поступает сообщение о том, что на местах приказ премьера Мирзияева не выполняется, и первокурсники колледжей младше 18 лет также привлекаются к принудительному труду.
Репутация страны, международная репутация страны очень сильно страдает из-за того, что вот постоянно правительство критикуется за такую одиозную практику, вот, которую не наблюдается ни в одной из хлопкосеющих стран мира. Принудительный труд является краеугольным камнем государственной политики, которая спонсируется правительством Узбекистана и санкционируется им.
Политика принуждения к сбору белого золота привела к образованию взяточничества невероятных масштабов. Чистый доход от продажи узбекского хлопка варьируется в пределах $1.5 миллиарда.
Спрашиваю, куда девается тот самый мифический миллиард, который правительство выручает от реализации хлопка? В государственном бюджете его нету. Ни в доходной части, ни в расходной части. Мы не видим этих денег.
В соседнем Таджикистане, где хлопок наряду с алюминием составляет важную статью экспорта страны, сбор хлопка также не обходится без участия детей. На одном из хозяйств Иванского района побывали журналисты радио Озоди.
Севера в этом году заканчивает 11 класс местной школы. Сегодня она в школу не пошла, решила хлопок собирать. В день ей удается собирать до 110 килограммов хлопка.
Обычно я учусь, но сегодня решила пойти на сборы хлопка. Из нашей семьи 2 человека занимаются этим. Почему я этим занимаюсь? Жизнь заставила.
Эти дети, как и, впрочем, их родители, невольные заложники ситуации. В условиях нужды и безработицы хлопок становится единственным средством выживания. 8 лет назад в Таджикистане президент и Министерство образования запретили использование детского труда при сборе хлопка. В администрации района знают о таком запрете.
Дети на сбор хлопка не привлекаются. Те, кто выходит на поле, занимаются этим после школы и чаще всего выходят потому, что помогают своим родителям.
Международная группа по предотвращению кризисов в своем аналитическом докладе 2005 года писала, что объявленный вне закона детский труд в странах Центральной Азии продолжает существовать в силу того, что находящиеся под давлением выполнения планов руководители администрации районов закрывают школы и университеты, отправляя детей и преподавателей на поля. Построенная на использовании дешевого труда хлопковая отрасль в этих странах носит вклад в политические репрессии, экономический застой и деградацию окружающей среды. По мнению аналитиков международной организации, преобразование и реформы хлопкового сектора могли бы способствовать росту производства хлопка. Но это невыгодно экономическим и политическим элитам. Глава Центра свободного рынка Нозим Ишанкулов уверен, что из года в год хлопковая отрасль становится все более нерентабельной.
Последние годы цены на хлопок, котировки на мировых биржах с каждым годом идут все ниже и ниже. Так, например, в 2011 году пик цены за хлопок за одну тонну составляла $5200, когда сейчас, в 2014 году, уже три года спустя, эти котировки находятся на уровне 1700-1800, ну, максимум $2000 за тонну. В связи с этим покрытие расходов, связанных с выращиванием каждой тонны хлопка, не оправдывает, то есть те доходы, которые получают за счет продажи, не покрывают те расходы, которые несут фермеры.
Хлопководство в Туркменистане с сильнейшими традициями административно-командной системы и сейчас является приоритетной сферой сельского хозяйства. Однако, по сравнению с соседями, в этой стране налажена система экспорта готовой текстильной продукции.
В этом году хлопкорубы обязаны сдать государству более 1 000 000 тонн хлопка. Говорят, 90% урожая здесь собирается вручную, в том числе с участием детей. Примечательно то, что наряду с поставками хлопка сырца последние годы Туркменистан стал и страной-экспортером текстильной продукции. По некоторым подсчетам, 70% производимого в стране текстиля уходят за рубеж. Такие известные торговые марки, как IKEA, уже много лет выставляют на продажу постельное белье с обозначением «Made in Turkmenistan». Эксперты говорят, выручка от реализации продукции туркменской текстильной промышленности уступает лишь доходам от нефтегазового сектора страны.
В Казахстане, где производство хлопка не было приоритетной задачей, выращиванием этой культуры занимаются лишь в Южно-Казахстанской области. Объемы достигают до 400 тысяч тонн в год. Однако и здесь процесс сбора хлопка сопровождается беспокойством правозащитников по поводу использования детского труда.
За час Бану собрала 18 килограммов хлопка. Говорит, что за 1 килограмм получает от 15 до 17 тенге. Свою фамилию девочка не называет. Говорит, что учится в 6 классе.
Час собираю хлопок, потом час уходит, чтобы добраться до дома. Чай попью, после 12 часов иду в школу.
Это хлопковые поля близ села Махтажан в Махтаральском районе Южно-Казахстанской области. Именно в этом районе высевается 80% казахстанского хлопка. Местные люди утверждают, что детский труд здесь для сбора хлопка не используется.
Из нашей школы никто не собирает хлопок. Мы учимся в это время. Для сбора хлопка к нам приезжают из Узбекистана.
Но сбор хлопка – единственный заработок, зачастую и для некоторых местных семей. Руководство школы говорит, что каждый родитель сам решает, что делать его ребенку вне школы.
Детей к сбору хлопка, как раньше, не привлекают, никого от учебы не отвлекают. Но есть малообеспеченные семьи, которые просят нас отпустить своих детей на 1-2 дня. Тогда можем их отпустить на 1-2 дня, остальных нет.
В Кыргызстане объемы выращивания хлопка сырца уменьшились в 2 раза. Продукция идет в основном на экспорт.
В Кыргызстане посевные площади хлопка достигли дореволюционного уровня. 100 лет назад, в 1913 году, на территории республики было засеяно 22 тысячи гектаров. Тогда как в советское время посевные площади под хлопок достигали почти 80 тысяч гектаров. А объем произведенной продукции составлял более 200 тысяч тонн хлопка сырца.
А сейчас у нас чуть больше 100 тысяч. То есть почти что 2 раза мы потеряли. И мы потеряли еще и качество. Поэтому сейчас нам нужно восстанавливать былую славу.
К сокращению посевных площадей и замене хлопка на полях на другие культуры приводит и низкая закупочная цена на хлопок-сырец. Несмотря на рост мировых цен на белое золото в первом квартале 2014 года, в Кыргызстане закупочные цены не повышаются. До сегодняшнего дня крестьяне не знают, по какой цене перерабатывающие заводы будут закупать хлопок и покроют ли они их расходы.
На сегодняшний день неизвестна цена на хлопок сырец. Мы подготовили один вагон хлопка на экспорт. Только после взятия проб будет известна закупочная цена. Кроме того, из хлопка получают масло. В соответствии с этим будет установлена окончательная цена. Весной мы выделяем крестьянам деньги на удобрения и своевременный сбор хлопка. Поэтому сейчас они привозят хлопок только для хранения.
Более 90% хлопка, произведенного в Кыргызстане, идет на экспорт.
Действующая модель хлопковой отрасли в Центральной Азии, по мнению экспертов, уже давно изжила себя. Критики считают, что пока не изменится общая концепция системы, направленная лишь на обогащение заинтересованных в ней групп, вряд ли удастся искоренить сопутствующие тому проблемы, как детский труд, безработица сельского населения и упадок самой отрасли.
Продолжаем программу «Перекресток». В Кыргызстане в последнее время много нареканий в адрес государственного РСК банка со стороны как правительства, так и граждан. Если премьер-министр Джомарт Тоторбаев критикует руководство из-за низких показателей доходности капитала, то население за очереди и плохое обслуживание. Генеральный директор РСК банк Эркебай Мурзабеков в интервью Азаттыку ответил на критику в свой адрес.
Здравствуйте, Эркебай Рустамович. Здравствуйте. Недавно премьер-министр Джомарт Тоторбаев раскритиковал РСК-банк за плохой коэффициент доходности капитала вашего банка, как одного из самых худших. С чем связаны эти не самые лучшие показатели?
2014 год оказался намного тяжелым для РСК-банка. Это объясняется некоторыми причинами. Первое, значит, РСК-банк в 2013 году с 1 августа, нет, с 1 сентября, значит, обслуживание счета социального фонда, значит, согласно решению тендерной комиссии, полностью перешло с РСК-банка в другой банк, в частности, в АЭЛ-банк. Я чуть-чуть вернусь к истории. Значит, с 2010 года, после Апрельской революции, значит, все счета социального фонда, там, республиканского казначейства были переданы с Азия-Универсал-банка расчетную в РСК-банк. Значит, вот эти расчеты все были произведены в течение этих последних лет, значит, в РСК-банке. О чем это говорит? Говорит о том, что с 2010 года, значит, по 2013 год были очень хорошие вливания, да, инвестиции. Это средства социального фонда, счета республиканского казначейства, которые позволили РСК-банку, значит, расширить свою деятельность в области инвестирования свободных средств, скажем, развития своих активных операций в виде там, вложений в ценные бумаги, в виде представления средств и ресурсов для кредитования отраслей народного хозяйства нашей страны. То есть новые ресурсы позволяли РСК-банку, значит, кратно увеличивать свои, значит, финансовые результаты. В связи с тем, что акционером РСК-банка является правительство в лице фонда госимущества, то есть все 100% акций принадлежит государству, и, соответственно, значит, РСК-банк всю полученную прибыль полностью 100% перечислял в республиканский бюджет. Значит, с сентября, значит, 2013 года счета социального фонда переходят в другой банк, соответственно, с того момента РСК-банк начинает испытывать дефицит финансовых ресурсов. Я скажу, значит, в начале сентября мы за один день по одному платежному поручению, значит, социального фонда из РСК-банка вывели 1 200 000 000 сомов. Это огромнейшие средства. Это, хотел бы еще раз подчеркнуть, что это показывает очень высокую ликвидность РСК-банка. То есть его возможность ответить по своим обязательствам мгновенно в размере, ну, скажем, на тот день 1 200 000 000 сомов. То есть это, еще раз с гордостью могу повторить, что это показывает на высокую ликвидность РСК-банка.
А вот я хотела уточнить, соцфонд перевел все свои деньги в АЭЛ-банк?
Да, да.
То есть сейчас АЭЛ-банк занимается выплатой пенсий?
Да.
Да?
Да. Значит, частично мы тоже занимаемся выплатой пенсии, но это уже счета самих пенсионеров, которые добровольно открыли в РСК-банк счета. Соцфонд, значит, сначала перечисляет деньги в Айлбанк, то есть со своего счета, а потом Айлбанк как бы их расщепляет, да, по счетам, раз это зачисляет, то уже какую-то часть Айлбанк сам выдает, какую-то часть, то есть он перечисляет на счета.
Во многих соцсетях и вообще люди, да, на сайтах тоже в репортере жалуются на то, что большие очереди, сотрудники грубят, не получают должного обслуживания.
Но в регионах, кроме РСК-банка, Айлбанка, к большому сожалению, на сегодняшний день банковская система не представлена, как хотелось бы.
Вот на... Речь идет не только о регионах. Наш коллега не мог заплатить 2 сома, а и стоял в очереди час. Вот. В бишкекском офисе вашего банка.
Что касается, значит, дальше жалоб наших клиентов, да, мы тоже признаем, что были моменты, когда мы как бы испытывали достаточно серьезные трудности в нашей деятельности. Особенно это касается апреля 2014 года. Значит, с 2011 года РСК-банк в своей стратегической программе предусмотрел обновление своей автоматизированной системы банковской. И нами с 7 апреля была введена в действие новая банковская автоматизированная система. То есть мы свою старую программу как бы заменили на новую. Естественно, новая программа, скажем, новые возможности, новые требования, да, несмотря на то, что полностью переход на новую программу мы начинали с третьего квартала 2013 года, нам не удалось избежать определенных там где-то технических, где-то человеческих моментов, да, вопросов, связанных по переходу к новой программе. И так как мы обслуживаем на сегодняшний день, значит, счета республиканского казначейства, значит, согласно статистике Национального банка, 82% всех платежей по всей республике проходит через РСК-банк. Условно это говорит, если в день по Кыргызстану, по всей стране проходит 100 платежей, из них 82%, то есть 82 платежа проходит через наш банк. То есть это говорит о том, что мы очень большую часть времени и очень большое количество наших сотрудников заняты обслуживанием вот этих платежей. К большому сожалению, на времени и возможностей на развитие, на, скажем, оптимизацию таких вопросов, к большому сожалению, остается нам чуть-чуть меньше, да, чем хотелось бы. Но, тем не менее, вот мы ставим достаточно амбициозные планы на будущее. Вот мы перешли на новый АБС. Это нам позволило снять...
Что такое АБС?
Автоматизированная банковская система. То есть мы процесс обслуживания клиентов, процесс обработки этой информации, дальше процесс передачи, образно говоря, вот этот все процесс мы автоматизировали. То есть намного как бы модернизировали, так скажем. Да? Внедрение новой программы в апреле, я ранее говорил, создало достаточно серьезные вопросы, ставило перед нами. Это в первую очередь, значит, образование очередей. Потому что новая программа, сами знаете, вот при...
Но сейчас же очереди до сих пор есть.
Я бы не очень согласился с вами.
При оплате различных услуг.
Хорошо, давайте я еще это самое. Да, очереди...
Я просто сама постоянно хожу отправлять деньги родителям, и я стою в очереди в банке.
Значит, очереди, они были как бы основной причиной и являлась вот внедрение новой АБС. Угу.
С генеральным директором РСК-банка Эркебаем Мурзабековым беседовала наш корреспондент Джилдыз Ораспакова. Вы слушаете программу «Перекресток» в пражской студии Айнура Джекшелзе. В День независимости 31 августа в Бишкеке состоялась премьера фильма «Курманджан Датка». Это первая картина, на съемке которой государство выделило немалый бюджет, а именно 1,5 миллиона долларов. Для сравнения, Казахстан на фильм «Кочевники» в свое время выделил 36 миллионов долларов. Но чтобы снять качественное кино, кроме денег, необходимы талант и творческая жилка. После развала СССР заметно поредели ряды художественной интеллигенции, помнящих методы создания киноэпохи того же, например, киргизского неореализма, взбудоражившего в 60-е и 70-е годы прошлого века киномир планеты. Как сегодня в нашем регионе чувствует себя важнейший из искусств? Можно ли о кинематографе сказать, что он жив и продолжает развиваться? В эфире радиоверсия телепрограммы, посвященной кино в Центральной Азии.
По данным известного в Центральной Азии кинокритика Гульнары Абикеевой, в Казахстане производится порядка 20 полнометражных игровых картин в год. За 9 месяцев этого года уже выпущено 14 фильмов. Премьеры некоторых из них состоялись на престижных международных кинофестивалях. Но многие из этих фильмов казахстанский зритель, как правило, посмотреть не может.
Считается, что в Казахстане снимают два вида кино. Одно для мировых кинофестивалей, другое коммерческое для массового зрителя.
Одно умное, интеллектуальное, там, социальное кино для зарубежа и глупое, развлекательное, простое кино как бы для народа.
Многие казахстанские фильмы, которые получают международное признание, в казахстанский кинопрокат не выходят. Эта участь постигла фильма «Уроки гармонии». На 63-м Берлинском кинофестивале в прошлом году картина казахского кинорежиссера Эмира Байгазина получила «Серебряного медведя» за лучшую операторскую работу. Кинокритики считают, что казахстанский зритель не увидит также фильм «Хозяева» режиссера Адильхана Ержанова, хотя его премьера в этом году состоялась на Канн кинофестивале в программе «Особый взгляд». Теперь фильм участвует на кинофестивале в Торонто и других фестивалях мира.
Картина была показана в Каннах. И не только потому, что, как у нас принято считать, раз что-то такое критическое, потом показывают за рубежом. Критики отметили высочайший уровень, художественное качество, новый киноязык. Но эту картину опять-таки никто не увидит в Казахстане.
Турне по мировым кинофестивалям начинает фильм «Приключения Наримана Турибаева». Его премьера состоялась в этом году на кинофестивале в Карловых Варах. Ожидается премьера фильма «Кенже» Ермека Турсунова. В его основе вечная история Каина и Авеля, противопоставление двух братьев.
Все вот эти названные картины, они не просто как бы развлекают, а они поднимают те социальные проблемы общества, о которых хотят говорить художники.
Гульнара Абикеева – автор книг о кино в Казахстане и Центральной Азии. Несколько лет назад казахстанский киновед попыталась охарактеризовать кино в регионе следующим образом. Таджикистан – тяготение к Ирану, Туркменистан – замкнутость в себе, Узбекистан – центральноазиатский Болливуд, Кыргызстан – островок демократии и поиск своей идентичности, а Казахстан – тяготение к России. Этот расклад, по ее словам, по-прежнему актуален. Асем Такаева, Мади Бекмагамбет, специально для «Перекрестка».
Узбекская киноиндустрия, снимавшая в советское время вестерны для 280-миллионной аудитории и известная в народе как «Басмачий фильм», сегодня производит фильмы в духе Болливуда. Примерно по 50 мелодрам в год.
К середине второго десятилетия периода независимости узбекского кино окончательно определились его болливудизация. Именно фильмы в духе Болливуда рассматриваются как фактор, сподвигший возвращение массового зрителя в кинотеатры. Эксперты сетуют на то, что узбекские фильмы, притягивающие внимание зрителей, сделаны примитивно, на низком профессиональном уровне.
Ощущение, что это как бы учащиеся там младших школ снимают для выпускников детских садов. То есть вот приблизительно вот такой вот уровень.
В то же время ситуация представляется немного лучше, чем считает киноэксперт Олег Карпов. В прошлом году узбекские фильмы показаны на 50 кинофорумах. За годы независимости всего в них участвовало более 150 художественных, документальных и мультипликационных фильмов. И получено более 80 призов и дипломов в различных номинациях. Политический строй в стране не позволяет делать фильмы на политические и остросоциальные темы. Остается сфера семьи, где кинематографисты чувствуют себя уверенно и относительно безопасно. Активно культивируются национальные ценности, такие как почитание старших и безоговорочное подчинение им. Практически все снимаемые сегодня фильмы посвящены любви, причем любви, как правило, первой. Вот это и есть современный узбекский кино-ширпотреб. Возможно, за вычетом песен и иногда драк.
Но самая печальная участь постигла киностудию «Туркменфильм», которая при бывшем президенте Сапармураде Ниязове была разрушена. Туркменбаши кино наряду с балетом и оперой особо не жаловал.
При Ниязове здания многих крупных кинотеатров превратились в банкетные залы для торжественных мероприятий. Позже в городе были реконструированы два кинотеатра «Туркменистан» и «Ватан», и был построен один новый кинотеатр «Ашхабад». Но залы в основном пустуют. Отмененные киносеансы – обыденность для кинотеатров Ашхабада. Одной из причин отсутствия зрителей связывают с репертуаром кинотеатров. Многие фильмы уже старые, а новые туркменские фильмы не пользуются успехом. Идеологизированные, воспевающие счастливые настоящие туркменской жизни кинофильмы далеки от реальной жизни. Чтобы кинозалы не пустовали, учащихся вузов и школ иногда заставляют совершать культурные походы в кино.
Киностудия «Тоджикфильм», которая в советское время прославилась своими высокохудожественными фильмами, стремится восстановить былую славу. Из картин тех времен достаточно вспомнить работы режиссера Бориса Кемегарова по произведению «Шахнаме» и фильм «Судьба поэта», который был удостоен «Золотого орла» на Каннском кинофестивале. Специалисты говорят, что кино превратилось в отрасль, где всякий любитель, имеющий хоть какое-то отношение к видео или к телевидению, хочет попробовать себя в этой сфере. В результате такого подхода за последние годы на экранах появилось много любительских фильмов, которые снизили интерес зрителей к таджикскому кино. Таджики в основном гордятся успехами кинодеятелей, которые выехали из страны и прославились за рубежом. Это Бахтиёр Худоназаров, Джамшид Усманов, Валерий Ахадов и другие. Еще одна проблема – пассивность кинотеатров, которые в советское время были любимым местом молодежи.
Мы в прошлом году смотрели фильм «Джамбо» в кинотеатре «Джамми».
Я последний раз был в кино до Рамазана, где-то за неделю до начала Рамазана. Правда, не понял, какой там был фильм.
Сейчас же в Душанбе действуют всего 4-5 кинотеатров, и в год проходят 1-2 премьеры. Зрители же предпочитают покупать диски, которыми заполнены прилавки магазинов. Фильм «Курманджан Датка», о котором мы говорили в начале программы, уже был представлен на международном кинофестивале в Монреале. О картине написали и зарубежные средства массовой информации. Надо отметить, что в Кыргызстане развито и авторское кино, которое тоже активно участвует на различных международных кинофестивалях. Всего же в год выходит в прокат около 50 фильмов.
В Кыргызстане, несмотря на скептические настроения, картина «Балайская царица» имеет полный успех. В социальной сети висят отзывы зрителей, положительные и отрицательные. Но все они едины во мнении, что такие фильмы снимать необходимо.
Мне очень понравился фильм, особенно затронула тема, как он Манджатка написала письмо. Мне это очень понравился этот момент. И когда я смотрел этот момент, я аж растрогался, да?
В прошлом году прокат вышел 49 полнометражных художественных фильмов из 130 снятых. Местный зритель хорошо принимает разное кыргызское кино.
Зритель же разный. Есть очень тонкая прослойка развитых, образованных людей, которые жаждут серьезных фильмов, которые заставляли размышлять о жизни. Есть большая прослойка, к сожалению, людей, которые просто это на кино, в кино ходят для проведения времени.
Авторское кино занимает особое место в кинематографе. Тому пример фильм Темира Бирназарова «Страсть», который принимал участие в международном кинофестивале в австрийском городе Фрейштадт и в главном конкурсе кинофестиваля СНГ «Киношок».
Я думаю, постепенно, наверное, будет заниматься ребята, да, вот, отражать проблему реальную, и, скажем, воспитательного характера начнет снимать фильм. Но для этого нужно, чтобы поддержал государство, да, или там, я не знаю, или спонсоры. Тогда уже начнет серьезно заниматься произведением.
В Кыргызстане последние несколько лет говорят о возрождении кыргызского чуда. И по мнению экспертов, в перспективе оно будет иметь собственное яркое и самобытное лицо. Айгерим Ахылбекова, Джилдыз Ораспакова, Улан Асаналиев. Специально для «Перекрестка» из Бишкека.
Итак, фильмы в Центральной Азии снимают. Их много, хороших и разных. Но ведь и зритель разный. Кому-то по душе так называемое «кино не для всех», высокохудожественное и интеллектуальное. Множество же достаточно мелодрам в стиле Болливуда. А кто-то утешается просмотром старых лент.
На этом мы заканчиваем программу «Перекресток». Вела ее Айнура Джекшигзе. До свидания.
Перекресток. Совместная программа Центральноазиатских служб Радио Свободная Европа. Радио Свобода. Свобода.
Азаттык радиосы.
Радио Озоди.
Азаттык радиосы.
Озодлик радиосы.
Радио Азаттык. Радио Азаттык.